новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 5 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я сегодня заменяю Юрия Будкина, нашего постоянного ведущего. Надеюсь, что завтра Юрий уже будет с нами. Пробки я читать не буду. Я думаю, что вы все можете открыть свои гаджеты и увидеть, какова сейчас ситуация на дорогах. Кстати, хочу сказать, что сегодня ситуация на дорогах неплохая. По крайней мере, была в первой половине дня. Сейчас, я думаю, это уже все неплохо. Я напомню наши координаты. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373-948, код города 495, телеграм-канал со всеми последними новостями, радио говорит МСК. Также вы можете нас смотреть, увидеть нашу трансляцию в YouTube-канале, YouTube-канал говорит Москва, социальные сети ВКонтакте и, опять же, в телеграм-канале. Там можно прочесть не только новости, но и, если очень хочется, отжать так специальную кнопочку и посмотреть трансляцию. Итак, о чем мы будем сегодня в течение часа говорить? Россия и Иран обсуждают создание общего стейблкоина на золоте. Вот мы попытаемся выяснить, что это такое, что такое стейблкоин и зачем он нужен России и Ирану. Китайские средства массовой информации заявили о провалившемся плане Запада против России. Вот так вот громко, что план этот уже провалился. Эксперты зафиксировали пятикратный рост затрат на транспортировку кофе в Россию. Поговорим о том, сколько у нас будет стоить кофе и чай. И, наконец, сейчас я дойду до этой темы. В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы. Отбивку. А что-то у нас...
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну что ж, сумели мы все-таки отбиться, да? Обсудим мы сейчас, зачем Россия и Иран обсуждают. Мы обсудим, и Россия и Иран тоже обсуждают создание общего стейблкоина на золоте. Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Сейчас мы вообще подробно узнаем, что такое стейблкоин, что такое токен, что все это такое. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского реала. И поговорим мы об этом с президентом Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрием Припачкиным. Юрий Игоревич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот вначале, что такое стейблкоин и чем, например, он отличается от биткоина? Что это вообще такое?
Стейблкоин – это цифровая валюта, которая обеспечена определенным активом. В данном случае речь идет о золотом обеспечении. То это цифровая запись, которая обеспечена реальным золотым содержанием. В отличие от биткоина, который обеспечен только доверием людей, которые его используют. И это его принципиальное отличие. То есть он имеет насыщение, он имеет, скажем так, центр эмиссии, который отвечает за то, чтобы реализовать, если что, как бы насыщение этого стейблкоина. То есть это фактически нормальная золотоносная валюта.
Угу. А еще следующий, соответственно, вопрос. Зачем он вообще нужен в расчетах? Например, рубль, он же тоже обеспечен золотом, или я ошибаюсь?
Нет, рубль не обеспечен конкретно золотом, он обеспечен как бы всем имуществом Российской Федерации, что, в общем, достаточно сложное понятие для международных расчетов. Поэтому речь идет о том, что те цифровые возможности, которые сейчас есть при совершении финансовых операций, они могут быть использовано для обхода санкций, в том числе не связанных с платежами через доллар. Поэтому развиваются активно платежные средства в национальных валютах. Вы знаете, что такая задача стоит и активно развивается. Но в то же время современные цифровые технологии дают возможность создания пространства доверия, обеспеченного как бы золотом. Это нормальная практика, просто не надо физически перемещать золото никуда. Речь идет о организации системы расчетов.
А еще вопрос. Зачем, например, создавать специальный стейблкоин для расчетов именно вот России и Ирана? Нельзя ли какую-то вот такую вот сделать цифровую валюту общую для всех этих стран?
Можно, конечно, но только, во-первых, надо с чего-то начать. Во-вторых, вы знаете позицию нашего центрального банка, который, заявляя, так сказать, проект «Флоус цифрового рубля», пока никуда ни к чему не приступил. В то время как уже многие другие страны, в том числе Иран, пошли достаточно серьезный путь. Хочу обратить внимание, что это инициатива Ирана, а не российского Центробанка. Потому что Иран сейчас, развивая активную торговлю с Россией, нуждается в организации систем платежей. И это, в общем, шаг в правильном направлении. В этом плане восточный мир, так сказать, мир арабский, активно развивает свои технологии. Лидером сейчас являются Эмираты, лидером является Саудовская Аравия, так сказать, Иран, другие страны, которые активно инвестируют в создание таких платформ и создание таких токенов. Мы же пока, в общем, серьезно отстаем, декларируя некоторые понятия, принимая некоторые законы, которые, к сожалению, не работают до конца, потому что вот принятый закон о цифровых финансовых активах до сих пор не получил массового распространения, потому что нет рынка и, самое главное, нет инфраструктуры. Здесь надо отметить следующее, что если мы говорим об использовании цифровых токенов в международных расчетах, то нужно понимать, что нужно сразу говорить о создании соответствующей инфраструктуры. То есть банки, биржи, обменники, брокеры, так сказать, и так далее, хранилища, так сказать, соответствующее обеспечение нормативное, законодательное. И на самом деле все равно, создаешь ли ты эту валюту для внешнего рынка или для внутреннего. То есть инфраструктура будет та же самая. Поэтому эта идея, на наш взгляд, она, во-первых, профессионально реализуема, во-вторых, может послужить все-таки толчком к принятию законодательства о развитии нашего собственного внутреннего рынка.
Юрий Игоревич, а почему вот такая позиция нашего Центробанка? Есть какое-то объяснение?
Ну, есть объяснение, связанное с тем, что они не верят в эти цифровые технологии, не хотят до конца в них разбираться, считают, что они несут какую-то угрозу. В некотором плане они действительно несут угрозу существующей политике Центробанка, монетарной, эмиссионной и, так сказать, не рассматривающей любые другие альтернативные механизмы для развития системы финансовых отношений внутри страны. Ну, действительно, для них угроза, поскольку жизнь идет вперед, от них требуется реакция, они ничего не делают. Поэтому, печально.
Это просто такая консервативная политика.
Да, консервативная политика, потому что нарушает сложившуюся историю. Вы знаете, здесь вопрос на самом деле гораздо глубже. Он заключается в том, что мы вернулись в эпоху частных денег, и надо научиться ими управлять. Вот Центробанк, не только российский, но и многие другие, не хотят смириться с мыслью о том, что эпоха централизованных денег отошла в прошлое. И частные деньги уже активно используются. Вы сами используете их каждый день, потому что любая программа лояльности или любые кэшбэки – это, собственно, есть частные деньги тех компаний, которые вам дают эту карту лояльности. Правильно? Вы же знаете, на эти как бы бонусы, баллы и все остальное можете совершать покупки, обменивать их на рубли, там, совершать покупки в других магазинах. И этот мир уже состоялся, он есть. И технологии цифровые позволяют его интегрировать в пространство. Здесь же не идет речь о замене одного другим. Речь идет о том, что нужно и уметь управлять разными мирами. Это вот проблема для тех людей, которые профессионально это не очень понимают.
А наш слушатель Юстас спрашивает, чем токен отличается от цифрового рубля?
Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что цифровой рубль в тех документах, которые были известны, Центробанк, это новая форма фактически цифровой записи существующего безналичного рубля. А токен, вот в варианте, о котором мы говорим, это обеспеченная чем-то цифровая валюта, которая выпускается определенным количеством, есть как бы у нее как бы ответственность за ее эмиссию. Вот еще раз, в варианте токена обеспеченного золотом. Цифровые токены могут быть и не обеспечены, это целый рынок, который активно развивается в мире. Он может обеспечен, например, предметами искусства или там интеллектуальными правами. Тут много разных вариантов. Поэтому, если говорить о существующем вот варианте, который Иран предложил, ну, надо его детально исследовать и профессионально с ним поработать.
А еще последний вопрос. Слушатель наш Евгений спрашивает. Многие токены создаются на основе уже имеющихся криптовалют, таких как биткоин. А как здесь будет? Приблизительно.
есть совершенно другая идеология. Еще раз подчеркну, биткоин – это как бы инфраструктурный проект, который обеспечен доверием к нему миллионов и сотен миллионов людей во всем мире, которые используют его как базу для организации расчетов. Здесь токен не привязывается ни к биткоину, ни к другой криптовалюте, он привязывается просто к стоимости золота и выпускается, имитируется определенным количеством. И, в принципе, возможно, обмен этого токена на конкретное золото.
Угу. Ну, он просто привязан к золоту. Спасибо большое, Юрий Игоревич. Это был президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин. Я напомню, что мы обсуждаем такую тему, что вот Иран и Россия планируют, возможно, они создадут стейблкоин. Это такая криптовалюта, стоимость которой привязана к классическим деньгам или драгметаллам. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства в внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского реала. По крайней мере, вот сейчас ведутся переговоры на эту тему. Это позволит и Ирану, и нам обойти санкции. Так, что еще, что еще? Еще я хочу сказать, что в августе прошлого года Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте. Речь шла о поставках на 10 миллионов долларов. Глава Иранской организации развития торговли Алиреза Пейманпак говорил о планах страны широко использовать криптовалюту во внешней торговле. В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, между прочим. Вот такой вот и у нас Иран. Панк 13 спрашивает, а это не та же валюта, а обеспеченная золотом? Ну, видите, Панк 13, как раз не все далеко валюты обеспечены золотом, в том числе даже рубль не обеспечен золотом.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Микрофон по-прежнему Анна Соловьева. Продолжаем мы нашу программу. Китайские средства массовой информации заявили о провалившемся плане Запада против России. Вопреки громким заявлениям, мир так и не объединился против Москвы. Причина кроется в экономической взаимозависимости государства и склонности Вашингтона и Брюсселя к политике двойных стандартов при решении проблем, пишет South China Morning Post. Запад, я дальше цитирую, Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике, считает автор статьи профессор Ольборгского университета в Дании Лиси. Но он также сослался на исследование Кембриджского университета, в котором утверждается, что более половины жителей незападных стран относятся к России положительно. А у нас на связи профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Мануйло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Викторович, не рано ли заявлять о том, что вот план Запада против России уже провалился?
Ну, конечно, рано. Но, видимо, китайские все-таки источники лелеют определенную надежду. Угу. То есть они хотят, чтобы план Запада провалился, так же, как и все мы с вами.
Я думаю, очень многие хотят, да.
Очень многие, не только они. Безусловно, и не только в Китае, и в Российской Федерации. Вот. Поэтому они вот так оптимистично прям это и наметили. Потому что, ну, все, видимо, все слышат, услышат, сбудется. Пока, конечно, говорить о том, что план Запада провалился, если он, всеобъемлющий план, я имею в виду, существует. Но, по крайней мере, преждевременно. Но определенные моменты для оптимизма есть.
Андрей Викторович, а какой вообще план у Запада? Ну, вот по-вашему.
А нет у него плана. Запад очень разнообразен в этом отношении, он неоднороден. И здесь нельзя говорить о том, что вот есть какой-то страшный план у всего Запада, и весь этот Запад идет по той линии, которая в нем намечена. Вот. У каждой страны свой план, у каждого блока, возможно, тоже есть свои планы. Хотя в этом я тоже могу сомневаться в том плане, что очень многие действия Запада, они не подчинены стратегическим каким-то моментам, а чисто ситуативным. Запад часто ситуативно действует. Вот, что свидетельствует об отсутствии вообще какого бы то ни было плана. Вот, поэтому здесь надо говорить конкретно о той или иной стране или о том или ином блоке.
Нет, но все-таки, все-таки какие-то планы у них есть. Они же ведь там приняли уже сколько, 9 пакетов санкционных против России. Значит, все-таки они объединяются и для чего-то это принимают. Планы какие-то есть у них, да? Они поставляют вооружение Украине.
Но что касается санкционной политики, то здесь мы видим определенную консолидацию. То есть в кои-то веки те же, например, европейцы, которые разного рода пакеты принимают, умудрились о чем-то договориться. Uh-huh. Потому что все предыдущие годы как-то им это не очень удавалось. Но опять-таки это же частные моменты какие-то. Uh-huh. Поставка, что касается поставки вооружений, то здесь тоже каждая страна преследует свои цели. Вот, европейские страны, они тоже совершенно разные, преследуют свои цели, американцы преследуют свои.
Ну, получается, получается, они преследуют какие-то свои цели, и все эти цели направлены на ослабление России все равно, в любом случае.
Ну, пока да, мы их сильно взбодрили своими действиями в мировом пространстве. Вот, поэтому в целом политика идет на изматывание России, но это же не означает, что это изматывание является самоцелью для Запада.
Ну, то есть вообще какой-то конкретной цели, получается, нет и плана?
Конкретного плана? Я думаю, что нет. Я думаю, что у каждой из стран, которые активно участвуют в противостоянии с Россией, есть свои какие-то определенные расклады, которые могут меняться при этом. Вряд ли эти расклады имеют какие-то дальние горизонты планирования, потому что пока ситуация, в общем, она интуитивно понятна всем, очевидно, и играть на оказание давления на Россию, понятно как, и какие инструменты задействовать. А там вполне возможно, там Запад считает, что будет, что будет, что будет, посмотрим.
Угу. Хорошо, я тогда по-другому задам вопрос. Какие вот цели могут преследовать Соединенные Штаты Америки? Вот конкретная страна. Алло.
Но это надо быть сенаторами или конгрессменами, чтобы эти цели сформулировать. Вот. Но пока мы видим, что Соединенные Штаты Америки, в общем, довольно эффективно чужими руками ведут фактически войну против Российской Федерации, поставляя своим прокси и разного рода зелени, оружие, которое заодно они еще и испытывают в рамках конфликта на Украине. А в качестве прокси у американцев выступает целая страна с, в общем, довольно приличным населением. И все вот эти ВСУ и прочее, это вот их все прокси-формирования фактически. То есть повторяется та же, то есть те же всякие ВСУ и нацистские, националистические формирования батальона, они играют ту же роль, которую играли в свое время во время войны во Вьетнаме южно-вьетнамцы для американцев. То есть тут ничего необычного нет.
Одно из таких предположений, что США, они продолжают навязывать всему миру либеральную демократию, да, или под эгидой либеральной демократии навязывают свои интересы. Может быть, и в отношении нас то же самое происходит?
Ну, не очень хорошо я разбираюсь в либеральной демократии, что они там навязывают. Вот. На мой взгляд, ситуация довольно простая, как в боксе. То есть у них появилась возможность нанести удар или серию ударов, они наносят. Причем наносят не прямой, а чужими руками. Вот только и всего. А если бы не было этой ситуации, если бы такой возможности не было, наверное, бы не наносили бы.
То есть, по сути, получается, что каких-то конспирологических теорий нет, да? Все довольно просто, как на ринге.
Нет, все довольно просто, действительно, как на ринге. Вообще международные отношения, они простые, потому что самыми эффективными являются именно простые решения, там, где нечему ломаться. Вот. А в конспирологию я не верю принципиально. Вот. Конспирология, она вообще появляется из незнания ситуации, из недостатка информации и из чрезвычайно бурно расцветшей фантазии.
Спасибо большое. Спасибо, Андрей Викторович. Это был профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Обсуждаем мы статью, которая появилась в South China Morning Post. Это, насколько я понимаю, пытаюсь понять, чья это газета. Это гонконгская, на самом деле, газета. И политолог Ли Син на страницах этого издания заявил, что Запад расколол планету своими антироссийскими санкциями. Более того, он утверждает, что вот этот план Запада против России, он провалился, но мы, в общем, так и сейчас не смогли понять, что это вообще за план, что такое, какой этот план, как он выглядит, общий план Запада против России. Юстс пишет, цель у Запада общая – давить Россию, но в способах давления общего консенсуса нет, каждая страна не хочет платить за это большую цену. Но, слушайте, это понятно, Юстс, что никто не хочет за это платить, но все равно они так нас, видите, удар такие наносят, в принципе, ну что делать. Так, что еще? Виталь Фили, если у Запада как-то планы рушатся относительно нашей страны, то почему нахваливающий нас Китай ведет себя в отношении нас очень аккуратно? Например, карты Union Pay массовыми у нас не стали, прям массово у нас их не делают, и компании тоже китайские ведут себя странно. А вы знаете, почему, Виталий Филий? Тут как раз на самом деле простое объяснение, потому что они все боятся попасть под вторичные санкции. То есть это, ну, просто деньги. Тут никаких больше объяснений на самом деле нет. Так, Блеф пишет, США может нанести по нам удар чужими руками, а мы почему не можем поступить аналогично, получается, они умнее нас. Ну, вы видите, Блеф, какая ситуация, мы не можем нанести удар чужими руками. Добрый вечер, у Юрия изменился голос. Олегович, я уже анонсировала, что Юрия сегодня не будет. Я его сегодня заменяю. Завтра, надеюсь, Юрий уже вернется в свой привычный слот. Так вот, у нас не получается чужими руками. Мы своими, ну что делать? Ну, с союзниками у нас проблемы. Ну, что там говорить, это правда. У нас их мало. Они, может быть, и есть. Они нас морально все поддерживают. Морально поддерживают, мы, в принципе, очень рады моральной поддержке, и, ну, поддерживают, наверное, какими-то вооружениями, чего ж греха таить, да, об этом, в принципе, и в СМИ тоже говорят, это же не какая-то тайна, это секрет Полишинеля. Но вот мы пытаемся что-то делать. Так, еще раз я повторю, что там написал вот этот вот товарищ, профессор Ольбергского университета в Дании Ли Син. Он уверен, что своими санкциями и безмерным давлением на Россию Штаты Европы сделали себе лишь хуже. Запад расколол мир на тех, кто слушает приказы из Вашингтона, и тех, у кого есть собственное мнение о русских. В странах коллективного Запада проживает 1 миллиард 200 миллионов человек всего-то на самом деле. Среди населения этих стран, если верить данным ученых Кембриджского университета, 75% плохо относятся к Китаю, к России плохо относятся 87%. Но на всей остальной планете с населением 6 миллиардов 300 миллионов человек картина обратная. 70% положительно настроено к КНР, к русским 66%. Я пытаюсь посчитать, вот 6,3 миллиарда плюс 1,2 миллиарда, у нас сейчас 8 миллиардов на планете, мне кажется, что все-таки там что-то с пропорциями не то. Цитата. «Почему мир так разделился? По столь простому вопросу политкорректности в отношении русской спецоперации на Украине. Ответ кроется в противоречии между двумя присущими Западу идентичностями, из-за чего он склонен порождать двойные стандарты при решении глобальных проблем», пишет политолог. Ли Син указывает, Запад слепо следует двум идентичностям – рыночному капитализму и политическому либерализму. Мы сейчас пытались, да, это обсудить, у нас была попытка. Однако капитализм привел к глобализации рынка и тесному вплетению в него Китая и России. А либерализм, считает политолог, вышел за рамки идеологии и стал инструментом, используемым Западом для поддержания и укрепления своего статуса глобального гегемона. Вот Виталь Фили, еще ремарка от него. Зачем бояться вторичные санкции, если у Запада все рушится и поддержка половины мира? Ну, логичный вопрос. Да, все равно боятся. Все равно боятся. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток». Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми нашими последними новостями. Радио «Говорит МСК». Заходите, подписывайтесь. Видеотрансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте. И также в нашем телеграм-канале тоже есть трансляция. Можно нас увидеть, как мы все тут выглядим прекрасно в нашей прекрасной большой студии с окном в самом центре Москвы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
А в этой получасовке мы поговорим о том, что эксперты зафиксировали 5-кратный рост затрат на транспортировку кофе в Россию. И сейчас я найду, тут у меня много бумажек. И в Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы.
Отобьемся? Говорит Москва.
«Поток».
Итак, эксперты зафиксировали 5-кратный рост затрат на транспортировку кофе в Россию. В 2022 году удлинились сроки этих поставок. Это не могло не отразиться на стоимости самого напитка, рассказал агентству РИА Новости глава компании Mill Foods, купивший весной прошлого года бизнес финской Паулик в России, Вика Суи. Цитирую, например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила $2000 в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 000. Уточнил он и добавил, что логистические трудности еще сохраняются. Суи отметил, что на логистику приходится значительная часть себестоимости кофе, однако больше половины занимает обжарка. А что происходит у нас вот сейчас с кофе? Я тут хочу поговорить не только о кофе, я хочу поговорить еще и о чае, и вообще о том, что у нас происходит с импортом, потому что растут цены, удлиняют сроки поставок. У нас на связи доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что же у нас, вот, как вы думаете, происходит с кофе? И, скорее всего, не только с кофе, но и с чаем. Да, не станут ли эти напитки скоро элитными просто? Они будут, наверное, очень дороги.
Ну, в первую очередь, надо сказать, что, как и на любые товары сельского хозяйства, на любую продукцию сельского хозяйства, на цены кофе и чая, конечно, влияет природа, да, природно-климатические условия. Прошлый год был достаточно сложным для Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков кофе на мировой рынок. То засуха, то дожди в итоге не получили того урожая, на который рассчитывали. Политические проблемы в Колумбии тоже повлияли, как ни странно, на сбор урожая, то есть примерно где-то на 13-14% меньше кофе, чем в предыдущие годы собрали колумбийские фермеры, колумбийские производители кофе. Естественно, вот такое сокращение предложения, оно всегда приводит к росту цен на мировых рынках. Кофе – биржевой товар, и биржевые цены, они отличаются очень чутким реагированием на любые изменения спроса и предложения. Естественно, они стали расти. То есть это первый фактор. А второй фактор – это, конечно, рост, существенный рост затрат на логистику, потому что собственных контейнеров для перевозки грузов в нашей стране не так много. В основном перевозчики были из зарубежных стран. Многие из перевозчиков в текущих условиях отказываются поставлять товары в нашу страну. Помимо этого, удлинились пути доставки товаров, что, естественно, приводит к росту затрат на логистику, на транспортировку. И еще один фактор, конечно, это подорожание самих контейнеров. То есть до сих пор сказываются постковидные проблемы 2020 года, когда из-за нехватки контейнеров резко цены на них подскочили. Поэтому вот природно-климатические факторы, которые влияют на саму цену кофе, самих зерен, плюс проблемы с логистикой, которая сейчас усложняется, удлиняется и, соответственно, становится более дорогой, это все приводит к росту цен на кофе, который поставляется в нашу страну. С чаем ситуация лучше. Там нету такой высокой волатильности цен на биржах. Если посмотреть на данные Всемирного банка, на мировые цены чая, то там отмечается небольшое их снижение. Плюс в южных регионах нашей страны чай то же самое у нас выращивается. Поэтому здесь ситуация с ценами будет более мягкой, более стабильной, хотя то же самое затраты на логистику, на доставку чая из других стран, конечно, они возрастают, но это не так повлияет, как на цены кофе. Поэтому здесь целый ряд факторов. Конечно, если иметь в виду то, что это импортные товары, тот скачок цен, который произошел в марте, он и спровоцировал в большей части тот рост цен, который мы получили на кофе и на чай в течение 2022 года, потому что после скачка мартовского цены на эти товары, к сожалению, да, не опустились вниз, не скорректировались, несмотря на укрепление рубля и несмотря на такое снижение спроса, да, после вот этого ажиотажного скачка. Но это связано еще и с тем, что импортеры создают себе такую некую подушечку безопасности, да, стремясь иметь и денежные запасы, в том числе для того, чтобы в дальнейшем тоже иметь возможность хоть сколько-то кофе, чая закупать на мировых рынках.
Угу. Ну, то есть они специально прибавляют в цене, чтобы себе как бы вот эти деньги в оборот пустить?
Да, здесь есть такой момент, потому что, конечно, никто не хочет оставаться, да, без, не то что без прибыли, а даже без каких-то денежных запасов. Я надеюсь, что не будет такой ситуации, что совсем мы не увидим кофе, например, на прилавках, и он будет безумно дорогим. Все-таки бразильский кофе, условия выращивания, они имеют такую, такой цикл двухгодичный, и, как правило, после года падения урожая все-таки следующий год он является более урожайным, соответственно, можно надеяться на то, что предложение кофе увеличится в 2023 году, в будущем году, что повлияет на цены в сторону снижения. Ну и, конечно, надо надеяться на то, что наши импортеры, наши поставщики кофе и наши компании, они все-таки найдут более приемлемые логистические пути, логистические решения для того, чтобы эти продукты не исчезли с нашего рынка.
Ну, я, кстати, заметила, что вот с прилавков начали исчезать некоторые виды чая, некоторые марки, я бы сказала, чая. Такие, знаете, известные, в принципе, неплохой чай был, он был средний по цене, сейчас то, что остается, уже сильно выросло. Ну, например, я приведу как пример Твайнингс, он начал исчезать уже с прилавков. Он постепенно исчезает. Видимо, я не знаю, может быть, это политика компании, напрямую сейчас, наверное, нельзя его ввозить, а, возможно, параллельного импорта пока еще нет.
Ну, вполне возможно и такие причины, потому что, кстати, параллельный импорт, он, к сожалению, далеко не все проблемы пока может решить, да, которые надеялись, что он позволит, так сказать, разрешить. Вот, потому что то же самое, ведь параллельный импорт часто связан с тем, что приходится вести товары через третьи, через четвертые страны, что то же самое удлиняет логистику и, соответственно, не приводит к существенному снижению цен на эти товары.
Ну и еще одна опасность, конечно, это появление подделок,
да,
на рынке.
Конечно. Ну, в том случае, вот если говорить о добросовестных продавцах и о поставке подлинных товаров, да, то здесь, конечно, логистика будет играть роль. И еще мы всегда забываем про такой фактор. Он, может быть, и кажется не очень существенным, но в последнее время очень подорожали все виды упаковки. Это и пластики, и в том числе логистическая упаковка, которая необходима для доставки товаров. Это и деревянные палеты, и картонная упаковка, которая требуется.
А почему она подорожала?
А после пандемии середина 2020 года отличалась тем, что начали расти цены на большинство товаров, в том числе существенно подорожали цены на древесину, на все продукты деревообработки. Дело в том, что очень часто для такой упаковки логистической используется макулатура или возвратные вот эти вот коробки из гофрированного картона. Опять-таки все нарушения логистических связей, да, они привели к тому, что очень многие производители не могли обратно получить свою вот такую возвратную тару. Ну и в том числе рост цен на древесину, естественно, привел к тому, что подорожали все виды материалов, которые производятся из древесины. Разрыв логистических связей, рост цен в нефтехимии привел к подорожанию пластиковых упаковок, привел к существенному подорожанию красок, которые используются для печати вот этикеток, для печати информации на упаковках. И пусть это небольшие, скажем так, деньги, да, они могут измеряться там, ну, всего десятками рублей по нашим товарам. Но, естественно, это сказывается на конечной цене продукции.
Понятно. Спасибо большое, Мария Владимировна. Мы общались с доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Марии Долговой. Говорили мы о росте затрат на транспортировку кофе в России, о том, что кофе будет дорожать, от этого нам никуда не деться. Чай тоже, ну, с чаем ситуация получше, но какие-то марки чайные от нас уходят, и когда они вернутся, непонятно. С параллельным импортом у нас тоже кое-какие есть проблемы. Так, Олегович, кофе стоит как ракета, выбор стал скуднее, где импортозамещение? Олегович, как вы считаете, как можно импортозаместить кофе? У нас не растет кофе. У нас разве растет кофе? Я такого, чай, да, чай есть, кофе у нас еще пока нет. Ну вот, не знаю, может быть, там генетики что-то придумают. Технологии сейчас шагнули вперед, но с кофе вроде бы пока... Так, Алекс пишет, довольно странно, при том, что вторсырье, картон, металл и прочие цены падают. Ну, вот у нас вот так все, да. На самом деле, действительно, все дорожает. Ну, что там греха таить, правда. Вот идешь в магазин, да, и все дорожает. Ну, это правда. Мы надеемся, знаете, на что мы надеемся? Мы надеемся только на то, что зарплаты тоже будут подтягиваться. Мы очень на это надеемся, очень. Так, панк 13. Ну, с кофе понятно, а куда денется азерчай и наш, в конце концов? Никуда не денется панк 13, мы про это говорим. Наш краснодарский чай, азерчай, это, по-моему, есть краснодарский чай, под этой маркой просто выпускается. Он есть, с ним все в порядке. Кофе не дорожает, а молочная продукция дорожает каждый месяц на 5%. Почему, пишет Булев? Ну, вот видите, вот упаковка, например, дорожает. Ну, что-то в цикле производственном, видимо, дорожает, поэтому продукция тоже растет в цене. Кстати, вот сухое молоко, да, у нас же молоко-то не все натуральное, у нас половина-то, если не больше, это из сухого молока делается, а сухое молоко, оно импортное же, насколько я помню, было. Там из Беларуси, по-моему, поставляли сухое молоко, еще из каких-то стран, из Голландии, а вот из Голландии сейчас уже никакого сухого молока, судя по всему, нет. Так, Мышел пишет, я производитель кофе, очень сильно подорожала. Да, Мышел, но я так понимаю, что цены еще более-менее сейчас держат, но, видимо, уже вот скоро-скоро они рванут, судя по всему, когда пойдут новые поставки. Кофе на год закупил уже молотый, 201-й. Я вам 201-й, знаете, что хочу сказать? Что когда вообще все это началось, вот эти вот все скачки какие-то, да, ценовые. Я, например, кофе, по-моему, тоже накупила. Побежала, стала покупать этот кофе. На маркетплейсах закупила себе кофе, наверное, на год вперед, если не больше. Джекпот. Наш чай подтянут к мировым ценам. Мы надеемся, что нет все-таки. Ну, вы же понимаете, что мы чай пьем как воду. Ну, какие мировые цены? Мы чай пьем как воду. Если чай будет столько стоить, ну, значит, мы не будем пить чай. Что мы будем пить? Шеф-комендор. Пью итальянский декаф. Надеюсь, не уйдут, но чая куча всякого. Пуэро, улун, иван-чай, саган, да, ля. Заменим, если потребуется. Это правда. Ну, есть... Я, например, люблю просто цейлонский чай. Мне он нравится больше всего. Не знаю, он крепенький, хорошенький. И вот цейлонский чай – это отдельная тема, хотя он есть прям, цейлонский чай вроде бы у нас продают. Так, Виталий Филий, такие же иван-чай, мята, разные травяные сборы, собрали, погнали, прям как наши прабабушки и прадежки. Виталий Филий, не знаю, я не могу пить иван-чай, простите, я пью чай вот этот вот, что называется, English breakfast, который называется, да, сорт. Он крепкий и хороший, хорошо бодрит. Так, что у нас еще? Молотый кофе недолго хранится, я в зернах покупаю, Сергей. я тоже умная, знаете ли. Так, ладно, мы закончим сейчас тему кофе и чая, да, хотя она вызывает интерес, и перейдем к другой.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы. Депутат Василий Власов считает, что их нужно заменить на более заметные аналоги. Копия письма на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова есть в распоряжении Rush Today. В обращении законодатель отметил, что в настоящее время размещение бетонных полусфер в качестве заграждения на дорогах приобрело массовый характер. Такие конструкции можно встретить на подъездах к образовательным, медицинским учреждениям, на дорожных сетях, придомовых территорий и так далее. При этом в зимний сезон, сопровождаемый снегопадами, такие заграждения трудно отличить от скопления снега, что становится причиной повреждений транспортных средств, отметил парламентарий. В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды, говорится в тексте обращения. Сейчас мы это обсудим с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером. Ян Эрнестович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот действительно ли есть такая проблема у нас в России? Это вот эти вот бетонные полусферы, которые стоят на дорогах и которые надо немедленно убрать, как вот требует депутат Василий Власов.
Откровенно говоря, об этой проблеме я услышал впервые сегодня. Не ощущал ее сам, и никто на нее не жаловался. Вряд ли между полосами встречного движения будут образовываться сугробами. Обычно их, кстати, неплохо чистят. Uh-huh. И все это четко и понятно видно. Также и боковые. Uh-huh. Это хорошее средство безопасности. На мой взгляд, менять их ни к чему, и незачем, и нерентабельно. Особенно в нынешних экономических условиях. Поэтому странно услышать это предложение вот в сегодняшнее время.
Нет, вы знаете, он имеет в виду, что вот эти, знаете, есть такие бетонные полусферы, да, которые устанавливают, да, судя по всему, как самопал, скорее всего. Да, у школ... Да нет. Нет? Нет? Это не самопал?
Я так понимаю, что это разделительные полусферы, такие, которые имеют выгнутые в сторону, внутрь как бы они выгодны, это мешает выезду автомобиля на встречную полосу. То есть фактически автомобиль, если он столкнется, отбрасывает в сторону движения. И сбоку другие, я с трудом представляю полусферы. Или это...
Нет, смотрите. Или... Смотрите, он имеет в виду эту конструкцию, которая, да,
может быть.
Да, такие, знаете, круглые бетонные штуки.
Да.
Полукруги, полукруги сделанные.
Я не совсем понял.
Да, знаете, во дворах бывает вот это ставят, у школ, у детских садов.
Да, мы иногда как бы попадаем на них. Я не знаю, тоже является ли такой прям самой большой проблемой. Собственно говоря, скажу о том же. Uh-huh. Вот. Ну, иногда их не видно, они просто на них наезжаешь, а там в камеру, и уж тем более визуально они не попадают. Может быть, стоит сменить их на более какие-то мягкие, по крайней мере, материалы, но не могу сказать, что это прямо является какой-то основной проблемой опять в нынешнее время. Uh-huh. По-моему, пока можно без этого пережить и не тратить бюджетные деньги на это мероприятие.
Угу. А вообще вот этот вот самопал, ну, то есть вы не считаете, да, что это какая-то проблема, когда ты пытаешься там припарковать где-то машину, и вдруг ты слышишь этот звук?
Это, конечно, проблема, но не такая глобальная по сравнению с другими, и есть на что, наверное, потратить деньги.
Угу. А какие...
Речь идет не о самопале,
да.
Они серийно выпускаются, они везде одинаковые стоят.
Вот эти полусферы, да, бетонные?
Полусферы, конечно.
Нет, ну неужели, правда, вот в 21 веке не придумали ничего лучше, чем вот этот ставить?
Да, конечно, просто это дешевле. Конечно, можно придумать лучше, можно придумать какие-то мягкие резиновые изделия. Это было бы гораздо более правильно. Ну, возможно, постепенно будут какие-то замены на них. Ну, вот прям сказать, что это прям сегодняшняя проблема, это важно очень решить. Я так не скажу.
Какая, по-вашему, сейчас проблема, вот если брать дороги более такая насущная?
Знаете, да, проблема ремонтировать дороги и сделать их такими, чтобы они были, они не разрушались через год после ремонта. Вот это проблема, которая не разрешается.
Почему эту проблему нельзя разрешить? В чем причина?
В таком случае, как я понимаю, нужно изменить ГОСТы, да, потому что изначально дорогу делать из таких материалов, которые не будут подвергнуты разрушению через небольшой промежуток времени. Тогда она будет жить долго. У нас есть много стран с похожим климатом, где таких вот неприятностей, мягко говоря, неприятностей не происходит. Сегодня мы видим там через полгода эксплуатации дороги, после лета мы видим колейность, после зимы мы видим трещины. И это, конечно, ненормально. И когда говоришь об этом производителям дорожного покрытия, они говорят, а мы все делаем по ГОСТу. Ну, значит, надо изменить ГОСТы, внимательно следить за затратами, которые идут на то, чтобы сделать дорогу. И вот это как было проблемой, так и осталось. Я, наверное, дорожникам выгодно каждый год ремонтировать дороги, менять там асфальт, это все-таки деньги, но, на мой взгляд, конечно, с точки зрения государства это нерентабельно.
Угу. А смотрите, вот слушатель наш Юстас пишет, примеров масса, когда полусфера блокирует доступ к парковочному пространству ни с чего, просто из вредности. А, так, еще нештатные лежачие полицейские. Это, кстати, проблема, правда?
Да, нештатные лежачие полицейские – это проблема, но есть ГОСТы, можно обратиться в муниципальные органы, можно обратиться в органы ГИБДД для того, чтобы написать заявление, и тогда эти незаконные творения уберут. То, что касается точно так же незаконных полусфер, если их установили, то таким же образом можно обращаться, и они исчезнут, потому что любое вот такое любое заграждение надо узаконить.
Угу. А, то есть просто если я это вижу, и мне это мешает, я должна написать заявление в компетентные органы?
В этом случае, да, либо в муниципальные органы, если это дорога, соответственно, в ГИБДД, либо там, если в случае Москвы, там, в Дептранс. Если это установлено незаконно, то это изделие подлежит сносу, а люди, которые это установили, подвергаются штрафу.
Ну, в этой связи я просто не понимаю, куда обращается депутат Василий Власов, который считает, что это как должны сделать, вот их убрать.
Вы знаете, не всегда, я плохо знаком с депутатом Власовым, но не всегда глубоко прорабатывается вопрос, потому что это иногда не глубоко. Вот. Я думаю, иногда просто, может быть, стоит помощникам покопать поглубже и узнать, как это все работает. Ну, наверное, там предложение имеет под собой почву, но прежде чем, еще раз повторюсь, нужно все детально проработать, детально все про это знать, и тогда результат будет более эффективным, нежели чем просто публичное заявление.
А клумбы бетонные, это явно не в ГИБДД, пишет пункт 13.
Ну, конечно, здесь уже муниципальные органы должны...
То есть это им уже надо писать заявление?
Конечно, конечно. Если, опять, если вот любые конструкции внутри двора, я, конечно, не узкий специалист, но все-таки предполагаю, у каждой территории есть собственник. У дороги один, у двора другой, есть обслуживающие организации. И у каждого изделия, у каждой архитектурной конструкции должно быть разрешение, начиная от детской площадки, заканчивая бордюром. Соответственно, если
и это
как-то сделано неправильно, да, заканчивая полусферой в том числе, то нужно обращаться в муниципальные органы, органы там какого-то местного самоуправления, ну и дальше по цепочке. Мне кажется, что это вопрос должен решиться. Другое дело, что как бы глобально у многих как бы органов власти не хватает времени.
Заниматься такой ерундой.
Они этим просто не занимаются, не выполняют свои должностные обязанности. Ну, здесь все зависит от нашей гражданской сознательности, насколько нам это мешает, насколько это нам неприятно, и насколько мы изучили закон. Если мы это самостоятельно не можем сделать, может быть, стоит обратиться к юристам для того, чтобы победить проблему уже таким более профессиональным уровнем.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Это был вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусфер, что нам пишут. Блеф. А что будет, если самому устранить незаконно установленную полусферу? А вы попробуйте, блеф, а потом нам расскажете. Это же огромная такая бетонная штука. Попробуйте ее сдвинуть. Я не знаю, как это сделать. Мне кажется, надо экскаватор подгонять или что. А обычно такие сферы ставят перед подъездами, пишет 789. Да где только их не ставят. Вы знаете, они действительно мешают, но какие-то заграждения нужны. Но, может быть, не вот эти вот жуткие совершенно полусферы. А, так, что эти полусферы все поцарапаны днищами и порогами авто, ни одной новенькой не видел, мышел, пишет. Но вот они, видите, уже тем более и не новенькие. А, так, пусть делают лучше дороги, фиг с этими полусферами, Андрей. Ну, такая вот ремарка. Мы тоже про это поговорили, дороги, конечно, это наша боль. А, так, пункт 13, клумбы бетонные, это явно не в ГИБДД, вам уже сказали, куда надо идти, в муниципальные органы. А, Юста, зачем тратить бюджетные деньги на то, что мешает горожанам? Да тут черт знает, какие-то деньги тратятся. Вы знаете, кто только не ставит эти полусферы. Новости, она говорит, Москва.